бы на деле все казалось несколько иначе. Как долго будет вот этот конфетно-букетный период, если, извините мне, такие аналогии, но там первые попытки произвести впечатление, да, давайте вот так сформулируем. Как долго это будет продолжаться, тем более, что, ну, наверное, нельзя сказать, что все вот сейчас прям стабилизировалось в Сирии.
Ну, во-первых, нужно понимать, что в чем как бы ключевая задача на самом деле, и на что может рассчитывать в теории эта власть, это в том, чтобы как минимум остановить войну на большей части территории, да, то есть вот ее контролировать и на ней остановить войну. Кстати, талибы этого, ровно этого и добились, то есть это вот из первых, скажем так, и ключевых важных таких достижений, скажем так, талибана, то, что они Афганистан контролируют и, в общем-то, там устанавливают свои порядки. То есть с точки зрения войны, войны нет. С точки зрения порядков, это уже следующая история, дальше мы там устанавливаем что-то. В Сирии это несколько сложнее, чем талибам в Афганистане, потому что у талибан очевидная база этническая, большая часть населения у нас пуштуны, при этом эта большая часть населения, очевидно, поддерживает как минимум по этническому признаку, и больше того, значительная часть оставшихся, то есть помимо пуштунов, в Афганистане людей, это сунниты, да, и то есть в принципе, более-менее сразу было понятно, что это более-менее легитимная власть с точки зрения местного населения. По крайней мере, его там какой-то значительный, а то и большая часть. В Сирии пока это не так очевидно, потому что те, кто пришли к власти, во-первых, у них нет ярко выраженного какого-то этнического фактора. Конечно, там сирийцы доминируют, наверное, но там очень много и вообще людей из других стран. То есть не то, что там этносы разные, а там, в принципе, много людей, которые пришли делать джихад в Сирию и Ирак, и вот оказались вот в этом сборище из Хаят-Тахрир-Шам и теперь взяли столицу. Это одна история. Вторая история, что, в принципе, Сирия очень этнически и религиозно многообразная страна, разнообразная. Она сложная, и тут не так-то просто найти точки опоры. Поэтому для того, чтобы первично получить какое-то признание, я думаю, что Джулани, то есть лидер, он достаточно логично размышляет о том, что не надо пугать всех подряд тем, что они сейчас будут исламистские порядки устанавливать. Надо как-то для начала всех успокоить и вот на этом фоне все это производить. Если мы берем, в принципе, генезис того, что происходит с исламистами, когда они приходят к власти, у нас все-таки достаточно много таких примеров уже в странах различных, то, как правило, речь идет о том, что на первых порах из прагматичных соображений они готовы привлекать какие-то другие силы, и с ними сотрудничать, правительство их пускать и вместе создавать какой-то вот, какое-то подобие инклюзивности, а потом постепенно начинают вытеснять все оставшиеся, то есть другие силы, не исламистские, даже не то, что просто не исламистские, они согласны вот с тем исламизмом, который продвигает эта сила из публичного дискурса, из публичного пространства, из политики различными способами. Иногда это уничтожение, иногда это тюрьмы, иногда это репрессии, иногда что-то более легальное, типа отстранение от власти и все такое. То есть там много-много способов. Я думаю, в целом этот паттерн, наверное, стоит ожидать и от новых властей. Другой вопрос, что мы не знаем степени, да? То есть, действительно, вот, например, в плане, не знаю, платка обязательного ношения, не обязательного, заявлено, что не будут принуждать и запрещено вроде как принуждать носить платок, соблюдать хиджаб в обязательном порядке со стороны властей в Сирии новых. Это может и сохраниться ведь и дальше, то есть совсем не обязательно строить там, не знаю, порядок исламистский, где у тебя обязателен хиджаб. То есть можно представить себе структуру, какую-то формулу, где вот этого конкретного требования как обязательного нет. Или есть исключение, например, для религиозных меньшинств. Если ты заявляешь, что ты христианин, например, тебе не обязательно вот это соблюдать. Но это может быть вполне. Ну, опять же, вспомним Исламскую Республику Иран. Армянам, евреям и ассирийцам можно пить алкоголь и производить алкоголь в своих целях в Исламской Республике. То есть, почему бы не сделать вот такое же исключение, например, для каких-то крестьян по платку или для кого-то еще. Вот. Но, в принципе, конечно же, если мы берем вот такую базовую модель поведения, это еще раз про то, что сначала как-то более-менее успокоить, потом, когда ты более-менее стабилизируешь ситуацию, когда ты более-менее уверенно себя чувствуешь, ты можешь начать процесс, опять же, выдавливания вот этого всего и установления уже своих порядков, как ты видишь их правильным. У талибов это произошло просто очень быстро, потому что они очень быстро поняли, что все, они контролируют Афганистан, они более-менее признаны на территории этой страны, и там уже дальше можно делать. И поэтому вот от тех самых заявлений, да, до реального начала и пути исламистского прошло, ну, не знаю, год, да, даже меньше, даже они уже через несколько месяцев начали в этом направлении идти, достаточно уверен. Здесь это может быть достаточно гораздо дольше, зависит от того, насколько им удастся консолидировать власть, насколько быстро.
И тут, собственно, вопрос, про то, что происходит вокруг Сирии. И, наверное, ну, собственно, в первую очередь, почему мне хотелось поговорить именно с Никитой, с Магином сегодня, это фактор Ирана. Что для Ирана, что может сделать и будет ли делать Иран, и как вообще сейчас выглядит вся эта ситуация для Ирана, для которого Сирия была очень и очень важна. Все, вот давайте учтем все факторы и то, что Израиль продолжает войну, и то, что случилось с Хезболлой, и то, как сейчас выглядит ситуация в Сирии. У Ирана посыпалась его ось зла, извините мне это словосочетание.
Но у Ирана рухнула вся его стратегия, которую он выстраивал многие годы. Это безусловно так. И я бы сказал, что это, наверное, крупнейший крах, скажем так, в иранской внешней политике, ну, как минимум, с Ирано-Иракской войны. Что Ирано-Иракская война там 8 лет шла, там много чего было, но после этого точно ничего подобного не было. То есть это для него, конечно, не просто какая-то неудача, это такая вот локальная катастрофа его политики внешней. И ему нужно срочно какие-то вносить коррективы. Другой вопрос, какие коррективы тут можно сделать. Если мы берем Сирию, то, в общем-то, не так уж много рычагов влияния осталось у него. Потому что, как показывает практика, все вот эти проиранские структуры на территории Сирии, они, видимо-то, не очень-то готовы просто с Ираном сотрудничать, просто на вот идеи какой-то идеологической. Потому что, если бы они готовы были иранские интересы защищать, то они бы сейчас защитили Башар Асад. Вот. А там структур достаточно много было различных. Но, видимо, большинство из этих структур это просто люди были, которые за какие-то деньги воевали за какие-то вот текущие преференции. Кстати, деньги там были совсем небольшие, там долларов по 150 им платили, но тем не менее это, видимо, был единственный шанс их как-то хоть что-то получить вот в этой гражданской войне, хоть какую-то работу. Вот. Видимо, вот на них какого-то расчета особого Иран делать не может. Какие-то спящие ячейки, ну, наверняка сохранятся, но это все-таки скорее, там, не знаю, создать трудности новым властям или как-то в какой-то момент на них надавить, но не для того, чтобы восстановить влияние. К Хизбалле, видимо, доступа больше не будет, вот такого сухопутного. Понятно, можно через море что-то перебрасывать, но это совсем не те объемы, не тот масштаб помощи. И вот как бы сильно получается, что обрублена вот эта стратегия его, которая у него была стратегия асимметричной войны, да, и одна из ее концепций, которая вытекающая из идеи асимметричной войны, это то, что нужно на дальних подступах к своим противникам, своим противниками вести оборону. Вот. И таким образом, как можно ближе к Израилю, как можно ближе к американским военным базам, как можно дальше от иранской территории, вот это, видимо, уже не будет работать в этой манере. Но вопрос такой, а что теперь тогда, да? Что теперь делать, если вот у вас так? Один ответ достаточно очевидный, это переход от прокси-сил к прямому варианту сдерживания, то есть ставка на ракеты и беспилотники. Но это, в общем-то, в каком-то смысле было понятно и в этом году, и до этого, потому что Хизбалла явно не произвела того эффекта, того масштаба разрушений на Израиль, который рассчитывал Иран, когда выстраивал эту стратегию. И это было, как понятно, еще вот, я не знаю, вот, ну, по крайней мере, осенью этого года. Но я думаю, что этого недостаточно, и в значительной степени Иран будет думать в сторону ядерного оружия. Это публично обсуждается, мы это видим постоянно.
И вот тут еще один важный фактор. Россия. Иранская ядерная программа во многом строится на поддержке консультации с Россией. Я помню еще там 15 лет назад я писала 100 тысяч корреспонденций про, не знаю, АЭС Бушер, иранскую ядерную программу, про российских экспертов и прочее, прочее. Вот к 2024 году мы как бы предполагаем, что Иран значительно продвинулся вперед. Есть Российская Федерация, у которой тоже были свои довольно серьезные интересы в Сирии, и которая теперь отрезана и от своих баз, и от доступа к Африке. Как здесь все уложить в этот очень сложный пазл?
Но нужно понимать, что если для Ирана произошедшее это как бы катастрофа, то для России пока катастрофы вот такой нет, или она не столь очевидна, потому что Россия может там остаться. Россия может договориться, и она пытается это сделать, и пока что военные базы никуда не делись. То есть понятно, что вопрос стоит, останутся, не останутся, но опять же при определенном раскладе не только не могут остаться, это может быть еще и каком-то даже определенным, не знаю, ну, выигрышем долгосрочным. Имеется в виду, что это может быть новая стратегия, скажем так, российская, что Россия будет таким легитиматором международным различных сил. То есть, если где-то происходит революция, особенно где-нибудь в Африке, да, то, в общем-то, Россия может вполне себе быстренько признать эту новую власть, если эта новая власть готова сразу России что-то предоставить. То есть, в этом смысле, даже то, что Асада приютили у себя, я думаю, это не такой уж минус, потому что Россия, как бы, с одной стороны, показывает, что если мы с вами с авторитарной властью сотрудничаем, то, как минимум, да, конечно, если вы свалитесь, то мы с другими договоримся, но, как минимум, лидеру вам, конкретно тебе, условно говоря, лидеры государства с твоей семьей, мы гарантируем безопасность в случае чего, а я думаю, что никакая другая страна таких гарантий никому сегодня дать не может. Так что в этом смысле у России есть определенные даже возможности, скажем так, для развития, для нового направления. Что касается взаимодействия с Ираном, то здесь на самом деле тоже иранская ядерная программа это в большей степени продукт самого Ирана. Технологии, которые есть со стороны России, это все-таки больше про мир атом, про базу, про атомную станцию в Бушере. Так что Иран-то здесь как раз в этом и проблема, что Иран вполне может с ядерным оружием разобраться и без помощи кого-либо. Он уже имеет достаточно технологий, и эти технологии невозможно просто так у него отобрать. То есть для этого надо уничтожить, не знаю, все университеты и от интернета еще отрубить Иран. Так что в этом смысле на самом-то деле иранское направление, оно этим как бы и опасно, что не совсем понятно, что вообще с этим можно сделать вот по совокупности всего. То, что уничтожение там, не знаю, объектов ядерных, это достаточно сложная процедура, и не факт, что получится, а даже если вы это производите, Иран вполне может их воссоздать. Так что в этом смысле как раз в ядерном плане тут Россия не так сильно нужна, и Россия, скорее всего, совсем не поддерживает Иран в его стремлении стать ядерным государством, вот, но не факт, что она что-то сможет сделать в случае того, если Иран захочет это сделать.
Ну и тем более, кажется, Владимиру Путину сейчас немного не до того, есть у него проблемы и посерьезнее. Спасибо большое, говорю я Никите Смагину, востоковеду и автору книги «Всем Иран». Огромное спасибо, видимо, еще не раз увидимся на просторах нашего стрима, потому что ничего еще далеко не закончилось и развивается ситуация. Мы останемся в теме Сирии, но уже чуть подробнее поговорим про российских военных и про российских наемников в Сирии. И через мгновение буду здесь приветствовать Дмитрия Трещанина. Редактор медиазоны Дмитрий Трещанин, человек, который знает очень много и про ЧВК «Вагнер», и вообще про всяких наемников. Дим, привет.
Привет.
Я хотела с тобой поговорить про судьбу военных российских в Сирии и конкретно и ЧВК «Вагнер» наемников. BBC на этой неделе опубликовала материал, удалось установить 543 имени российских военных и сотрудников ЧВК «Вагнер», погибших в ходе операции в Сирии с 2015 года по 2024 год. Отдельно хочется сказать, что в Сирии остаются российские военные. И вот, например, пропагандистка Анастасия Кашеварова пишет, что они там буквально блокированы, и никто их не вывозит, они находятся под обстрелами. Расскажи, пожалуйста, в целом, что такое российская военная операция в Сирии? Вот эти потери 543 подтвержденных погибших, много, мало, кто это?
Ну, гляди, на самом деле то, что сделали BBC-шники, и, в общем-то, они сделали это в том числе на наших таких общих данных, это не то, чтобы исследование, которое подводит итоги этой операции. Это исследование, которое скорее начинает подведение итогов этой войны, вмешательство, то есть как бы интервенции России в гражданскую войну в Сирии. И, соответственно, 546 человек – это как бы только те данные, которые удалось собрать сейчас, да, это не значит, что прям супер полные данные. Но тут стоит отметить, что как раз, как ни странно, казалось бы, да, но данные по Вагнеру гораздо более полные, чем по Министерству обороны. То есть 300, по-моему, почти 50 человек вагнеровцев в этом списке, против, соответственно, 200 Министерства обороны. Это гораздо более полные данные, исключительно потому, что данные ЧВК Вагнер неоднократно утекали, и здесь, соответственно, сверялись буквально с документацией ЧВК Вагнер, даже не с той, которую мы делали вот исследования по Бахмуту, а еще другой утечки, потому что у них утечки случались плюс-минус регулярно. Соответственно, Минобороны нам еще добирать и добирать, и как бы и здесь тоже не совсем понятно, каким образом это можно было сделать, можно будет сделать, потому что как бы профессионально, как мы с Украиной этим, насколько я понимаю, особо не занимались, или, ну, в любом случае это отдельный процесс, который сейчас не приоритетный, потому что у нас есть война в Украине. В основном, конечно же, это, поскольку это Вагнер, да, то, соответственно, это в основном бои, в том числе за Пальмиру. Вот. Но сейчас я не буду как бы раскладывать, кто когда, потому что это просто была затяжная, очень затяжная операция, да, с 2015 года присутствия, с 2015 года, собственно, потери и у Министерства обороны, и у Вагнера начинается в 2015 году, и вплоть до 2024 все-таки как бы 9 лет покрыть достаточно сложно. В любом случае, как бы понятное дело, что Россия в основном теряла каких-то спецназовцев, да, ну, там, вот я прямо сейчас вижу ССО «Сенеж», например, там, или еще какие-то такие спецчасти, и теряла летчиков, потому что самолеты, вот, ты помнишь, там, Турция сбила самолет, потом там самолет-разведчик потеряли, ну, то есть такие вот какие-то вещи. Потом, опять же, аэродром попадал под обстрел, по-моему, ну, то есть вот такие вот какие-то вещи. Вот, то есть, соответственно, и достаточно много теряла Россия высокопоставленных офицеров, причем несопоставимо много для конфликта такой низкой интенсивности, кем он был с 2020 по 2024 год. То есть мы
Чем
постоянно
это
тоже.
можно объяснить, что высокопоставленные офицеры там просто всех подряд посылали или не умели
Их там
там как-то
избыток, да,
воевать?
действительно,
А, слишком много,
там,
понятно.
да,
Статистика.
их там избыток, потому что, конечно же, это стало таким отстойником, буквально я это слово видел и в Z-каналах, и местом ссылки, и санаторием, как только мне это не называют, когда началась война в Украине, люди, естественно, кто не хочет, по разным причинам не хочет участвовать в этой войне, там, исходя из рисков, или, кстати, даже, может быть, идеологически, предпочитали вот таким образом пятисотнуться, как опять же говорят в Z-каналах, то есть остаться внутри армии, но при этом не воевать в Украине. И сейчас я видел тоже злорадство такое, что типа, ага, вот теперь-то вы все в Украину поедете. Вот. А сколько там людей сейчас, неизвестно. Потому что, как бы, ну вот я видел у «Медузы» оценку в 7,5 тысяч человек, и, честно говоря, не очень понял, откуда они эту оценку взяли. Там две очень крупные базы, да, и кроме того, там было несколько позиций помельче, которые, соответственно, Россия держала, и сейчас мы видели кадры эвакуации одной из этих позиций, то есть людям дали выехать в Хмеймим, неизвестно откуда, просто видно, что вот едет этот тигр, бронемашина и еще там что-то. Вот, то есть как бы россиян сейчас на этих базах, в отличие от, как бы, не знаю, как там что утверждает Кашеварова, я, к сожалению, не могу читать ее, но
Мне
их
Иван
не...
Филиппов пересказывает, мне в
Мне
этом
тоже
плане
пересказывает
проще.
Иван Филиппов. Нет, их не обстреливают. Возможно, есть какие-то там разведывательные дроны и так далее. Возможно, есть какая-то стрельба за периметром базы, но их никто не трогает. Вот. Все, видимо, ждут какого-то политического решения по эвакуации этих баз. Или же, если России каким-то чудом удастся договориться, во что как бы никто не верит, в том числе даже самые ярые патриоты, эти базы каким-то образом оставить, да, то есть как бы это напоминает, это те самые базы, с которых вот этих самых людей, которые сейчас пришли к власти, 9 лет бомбили и бомбили не только их военную инфраструктуру, но и жилые дома, и бомбили, и убивали их жен, детей, родственников и так далее. Так что договариваться сложно. Я не знаю, возможно ли вообще. Хотя на Ближнем Востоке возможны разные варианты, даже самые фантастические иногда. Вот. И еще один момент, достаточно важный, на который тоже как бы из этого канала обращает внимание. Это не то, что какая-то либеральная пропаганда. Хмеймим аэропорт, да, дал такой, как бы стал такими воротами в Африку, буквально, да, потому что чтобы доставлять военные грузы, для этого нужен вот такой вот дружеский аэродром. И именно Хмеймим, именно Сирия дала возможность ЧВК Вагнера, а сейчас уже африканскому корпусу, так называемому, проникнуть и в Судан, и в Центральноафриканскую республику, и в Мали, и в Нижер, и так далее, так далее, так далее. То есть вся вот эта вот африканская экспансия ЧВК Вагнера, ну, де-факто России, да, она произошла благодаря, то есть только после того, как появилась база в Сирии. И сейчас без базы в Сирии возникают очень большие вопросы по поводу снабжения, ротации, ну не то что экспансии дальнейшей, а вообще в принципе присутствия России в Африке. Это не значит, что все рухнуло, да, но это как минимум вызывает вопрос. Вот. И с этими вопросами тоже как бы придется столкнуться. То есть не только вывод из Сирии, но и, возможно, еще какое-то сокращение или переформатирование присутствия. На России висят как минимум три хунты в Западной Африке, да, которые пришли к власти в результате переворотов и действительно буквально на российских штыках висят власть Центральноафриканской Республики и поддержка сторон в гражданской войне в Судане. То есть это, в общем-то, как бы клиентелы достаточно много.
Слушай, а вот ты упомянул, что некоторые трубопатриоты злорадствуют по поводу того, что у некоторых российских военных не получится отсидеться в Сирии и придется воевать в Украине. А вообще вот вся эта ситуация в Сирии, она как-то может повлиять на развитие войны вот нынешней?
Слушай, я вот здесь не военный аналитик, и я вообще не берусь, да, ну, так, если уж совсем по-бытовому рассуждать, ну, это и дополнительные несколько тысяч человек, в основном, кстати, офицеров, да, то есть очень много офицеров, при том, что мы знаем, что в российской армии прям дефицит офицеров, при этом эти офицеры без, ну, как бы, с фейковым боевым опытом, потому что они себе, конечно, записывали победу над всеми этими вот неприятными людьми в Сирии. Но, как мы видим, как бы эта победа, в общем-то, не была одержана на самом деле. То есть, как бы их действительно в какой-то момент это произойдет очень небыстро и не одним куском, что называется, не одним рейсом их в итоге вывезут в Россию, скорее всего. Да? Вот сейчас, опять же, асинтеры всякие говорят, следят за корабликами, что два кораблика туда отправились. Ну, эти, по-моему, десантные корабли, такие большие десантные корабли. Вот, когда они дойдут, удастся ли, соответственно, туда поместить, что туда поместят, технику или только персонал? Мы же этого ничего не знаем, да? И в каком состоянии переговоры? Мы тоже ничего не знаем. То есть, если мы, как бы, опять же, зетники, тогда еще не было этого слова, но тем не менее, турбопатриоты, роняя слюни, наблюдали за эвакуацией американцев из Афганистана, но это была именно согласованная, спланированная эвакуация, где пошло не так только с точки зрения сохранности, собственно, власти в Афганистане. То есть сначала начался вывод войск, а потом уже режим рухнул. Да? И тем не менее, американцы вышли штатно-планово, ничего не потеряли. Там были проблемы именно с людьми гражданскими, которые начали проситься, да, чтобы их тоже вывезли. И это, конечно, большая трагедия, это не уменьшает трагедию, но, тем не менее, если говорить о военной операции, с военной точки зрения у американцев, то вроде все норм было. А здесь сначала рухнул режим, а теперь встал вопрос, а как это все эвакуировать? Никто ничего не знает, и сами зетники еще не знают, каким образом российские военные будут покидать Сирийскую Арабскую Республику.
Удивительно, конечно. Спасибо большое. Это Дмитрий Трещанин, редактор «Медиазоны». Вопросов, как обычно, у нас сильно больше, чем ответов, но тем любопытнее, что придумает Российская Федерация, которая так гордится своим слоганом «Своих не бросаем». Посмотрим, кого и где они бросают. Спасибо большое. Ну и обязательно лайки Дмитрию Трещанину. Подписывайтесь обязательно на его телеграм-канал. Тем паче, там не только тексты, но и голосовухи. Ну и стримы Трещанина и Смирнова каждую неделю. Я бы хотела обратить ваше внимание на очень важный материал, который сегодня вышел на Медиазоне. И это история Александра Максимчука. Это пленный боец Азова. Его на прошлой неделе в Ростове-на-Дону приговорили к 20 годам колонии строгого режима. Ну, вы знаете, как российские власти относятся к батальону «Азов». Считают это террористической организацией. Про процесс над Александром Максимчуком особо как-то никто не писал. Ну, понятно, что часть заседаний была закрытым, но, тем не менее, после приговора Максимчук успел очень коротко поговорить с корреспондентом «Медиазоны». И очень важные свидетельские, я считаю, вот прям это то, что должно прозвучать впоследствии в суде. Это слова очевидца и жертвы пыток в СИЗО в Таганроге. СИЗО номер 2. Там с начала войны держат захваченных в плен украинцев. Российские власти, вы знаете, совершают регулярно огромное количество преступлений, военных преступлений. И это касается в том числе обращения с пленными. Александр Максимчук рассказал о пытках в СИЗО 2 в городе Таганроге. Его самого пытали, а в том числе электрошокером. Он рассказал также про то, что его сначала держали в бывшей Волновахской колонии номер 120. Это Еленовка, печально известная. Там был оборудован настоящий фильтрационный лагерь. А потом осенью 22 года перевели в СИЗО 2 в Таганроге. Он также рассказал о пытках в отношении еще нескольких заключенных. Среди них человек, которого он называет Сергей, не знаю его фамилии. Его пытали за то, что он на своем приговоре произнес «Слава Украине». И его пытали до тех пор, пока он по требованию своих мучителей не произнес «Слава России». Очень много страшных подробностей, и есть аудио, вы можете послушать этот рассказ, можете почитать у нас на сайте. Мне кажется, это невероятно важным, и это еще одно свидетельство преступлений этой войны. Я продолжу и вернусь к вам буквально через мгновение. У нас есть еще одна очень важная тема. Кстати, она тоже касается системы ФСИН. Иван Жданов, директор ФБК, присоединяется ко мне. Иван, привет.
Привет, Татьяна.
Ну, вот много лет мы видели, как Владимир Путин создает альтернативную правовую реальность для Алексея Навального и его сторонников, как придумываются либо специально под Навального какие-то репрессивные законы и практики, как своеобразно используют законы, а по сути издеваются и над духом, и над буквой закона. Все это продолжалось не только в судах, все это продолжилось и в СИЗО, и в колонии, когда Алексея Навального уже приговорили. На этой неделе команда Алексея Навального опубликовала абсолютно ошеломительное видео в плохом смысле, потому что это видео, записанное внутри колонии, в комнате, где в помещении, где встречался Алексей Навальный со своими адвокатами. Расскажи, пожалуйста, подробнее. Ну, во-первых, откуда у вас эта запись? Это же, ну, совершенно невероятно такие кадры получить.
Эта запись у нас достаточно давно. Мне кажется, мы ее получили около года назад. Понятно, что эту запись нам передали какие-то инсайдеры. Неизвестно кто. Я не знаю, и мы сами не знаем. И даже и не хотим знать, чтобы человека лишний раз случайно не подставить. У нас достаточно много таких записей, и несколько там часов наберется разговоров с Алексеем, что происходило в совещательной комнате, записей с двух-трех камер. То есть это специально, понятно, комната для разговоров с адвокатами. Вы видели вот эту на записи перегородку, через которую Алексей общался с адвокатами. Она сначала стеклянная была, это говорит нам о том, там есть дата, но можно было бы даже по этой стеклянной перегородке определить, что это запись еще из первой колонии, потому что там еще позволялось адвокатам Алексея видеть. Потом эту перегородку закроют мутным оргстеклом, потом щелку для передачи документов тоже закроют. Это все будет происходить позже. Но с трех камер, да, Алексея, адвоката, записывали, что меня поразило, конечно, когда я первый раз увидел эту запись, потрясающе качественный звук. То есть там слышно абсолютно все до мельчайших подробностей. То есть это говорит о том, что, ну, там видно по скосам черным по краям записи, видно, что это снималось через какую-то очень мелкую дырочку в стене. Ну, как обычно замуровывают скрытые камеры, прямо в бетон обычно их замуровывают и оставляют маленькую дырочку. Это вот как раз говорит о том, что камера эта была замурована таким образом. Вторая камера была где-то сбоку, с нее меньше видео, и третья камера, это самое забавное, чтобы снимать стол, где Алексей что-то записывает, и непосредственно вот она, ее задача была снимать все записи Алексея. Не то чтобы, я не уверен даже, что она там звук писала или что-то, и в этом нет необходимости, но все записки она писала, вот с нее мы выложили один из документов. Но, конечно же, Алексей знал и понимал, что его записывают. Ну, знаешь, это же обычно не секрет, что в России стены все слышат, все это как бы знают. Но чтобы это использовалось в материалах дела против адвокатов или было где-то, ну вот прямо реально использовано, такого мы еще, конечно, не видели. Мы все понимали. Более того, Алексей понимал, что его записывают один раз, когда это тоже он историю рассказывал. Мы просто решили тогда ее не публичить. Алексей решил не публичить тогда эту историю, а сейчас, наверное, пришло время, когда он просто увидел, что на потолке что-то, то ли свежая краска, то ли что-то еще. И он просто встает на этот стол, который вы видите, встает, ударяет кулаком по потолку, оттуда вываливается настоящая большая зеркальная камера. Вот прям вот как фотографы ходят с большими такими мощными аппаратами, такая же камера вываливается с потолка прямо на пол на него. И более того, конечно, талант, дар Алексея, он быстро очень сориентировался, камера выпала, он понял, что надо делать, он достал из нее моментально карту записи, карту памяти, и быстро швырнул ее через эту щелку адвокатам. Правда, потом судьба этой карты так и остается до конца мне непонятной. То ли ее изъяли у адвокатов, то ли она где-то пропала, слишком далеко запрятали и так далее. Но вот где-то есть карта памяти, которую Алексей быстро достал и быстро швырнул адвокатам из этой выпавшей камеры. В общем, конечно, мы все это обсуждали достаточно давно, забавно. Потому что мы привыкли, конечно, к нарушениям. Но если на это со стороны посмотреть адекватным взглядом, то безумие. Записывают адвокатов, тай в совещательной комнате с клиентом, где должна быть абсолютно строжайшая тайна, но это какая-то базовая, гарантированное право всем адвокатам, всем юристам. находиться со своим клиентом, обсуждать все, что угодно. Потому что юридическая защита, она же состоит из огромного количества элементов, не только из правовой позиции, не только из доказательной части. Она состоит из того, что будем говорить в прениях. А в прениях можно вообще что угодно говорить, хоть Библию начать читать. Такие случаи тоже были, когда некоторые обвиняемые вставали и зачитывали Библию. Какая разница, что они там обсуждают? Вообще это не должно касаться никого. Это право, священное право адвоката и клиента говорить вообще о чем угодно. На этих записях видно, что они обсуждают какие-то просто правовые вопросы. И, конечно, вот если бы в нормальной стране такая видеозапись скрылась, совещание адвоката с клиентами, да, конечно, все дело бы уголовное разрушено было бы. Просто по процессуальным основаниям. Просто потому что, ну, так нельзя. Потому что это процесс состязательный, стороны соревнуются, ну, по идее, так задумано как бы. И оказывается, что государство все слушает, прослушивает, готовится к процессам и так далее, и так далее. Ну, безумие абсолютно полное. И конечно же, безумие еще заключается, что эти материалы используют против адвокатов, сейчас они рассматриваются в суде, сейчас видеозаписи, я так понимаю, видеозаписи, эти же или какие-то другие, тоже приобщены к материалам дела против адвокатов.
Иван, а вот можешь пояснить мне, ты сказал, что у вас довольно давно эти кадры, эти записи, вы их сейчас публикуете как раз из-за того, что это появилось в материалах дела против адвокатов?
Нет, не поэтому. Мы просто показать, за что адвокатов судят. Потому что на самом деле этот видеоролик появился из-за того, что приговор по адвокатам очень скоро. Об этом деле говорят как будто бы мало, как будто бы мало даже в адвокатском сообществе. Хотя это реально вот это новый шаг, это новая грань. Потому что раньше адвокатов за их юридическую помощь не судили. Да, привлекали адвокатов, придумывали какие-то дела, что-нибудь подбрасывали, еще что-нибудь. Это не было широкой практикой. Это все-таки адвокат считался там почетной профессией, уважаемой. А сейчас их привлекает именно за то, что происходило в разговоре с их клиентами. Это новая грань. И, конечно же, как и все, что происходило с Алексеем, сначала на нем что-то пробовали, а потом на других политических заключенных. И то же самое с адвокатами. Сначала на этих попробуют, навальновских, а потом будут распространять эту практику над кем угодно. И каждый адвокат теперь в совещательной комнате будет сидеть и думать: меня, наверное, записывают, да ну его нафиг. Не буду я ничего не помогать там родственникам посылку передать, зубную щетку или что-то. Это же тоже часть работы адвоката. Мы прекрасно понимаем, что это единственный часто способ узнать, пытают тебя в колонии или не пытают. Есть у тебя там туалетная бумага, зубная щетка, зубная паста или нет? Что положить в следующую посылку, если ее разрешат там передать родственникам? Что туда положить вообще? Какую еду? На что обратить внимание? Да, конечно, это тоже часть работы, важнейшая часть работы адвоката. Как к тебе относятся в колонии, в СИЗО? А теперь адвокат будет сидеть и думать: да ну нафиг. Я не буду. Вот я юрист, вот статья Уголовного кодекса, давай только вот ее обсудим, иначе, не дай бог, меня запишут, и все. Все прекрасно понимали, что во всех этих комнатах есть эти кадры, записи и так далее, и так далее. Но это никогда не использовалось. Окей, ну были правила такие игры. Все понимают, все знают, молчат об этом, но это была как мифология такая. Вот как, не знаю, использование переписки взломанные из Телеграма. Ну, все знают, что Телеграм можно взломать. Используют ли это в судах? Если там взломано каким-то оперативным способом, редко. Редкие такие случаи. Или какие-то соцсети западные, которые взломали. Редко. Это сложно приобщить к материалам дела. А тут они выписали какой-то абсолютно абсурдное постановление о том, что проводится то ли доследственная проверка, то ли возбуждено уголовное дело, не могу сказать, потому что закрытый процесс, но абсолютно, вот, когда это все откроется, это будет выглядеть абсолютно абсурдно. И просто приобщают эту оперативную съемку адвокатов материалы дела. Ну, это издевательство. Это издевательство, которое угрожает всей адвокатуре. И когда я вижу, что на процесс Сергунина, Кобзева, Липсера приходят, не приходят адвокаты, хотя это возможно, прийти просто поддержать. Да, процесс закрытый, но там к суду приехать. Это же законное действие. За такое еще... В России еще не сажают, лицензии не лишают. Более того, даже многих уехавших адвокатов, которые не практикуют внутри России, обратите внимание, их лицензии не лишили адвокатского статуса. Там где-то приостановили, где-то статус продолжается, потому что адвокатская палата еще как-то может, адвокатское сообщество может еще как-то себя защитить. Но, к сожалению, вот пока поддержка это не чувствуется. Войти в дело, ну вот даже, я не знаю, я надеюсь, там, может, на апелляции, чтобы там 10, 20, 30 адвокатов просто вошло в это дело и показало, что они максимально не согласны с этим процессом и защищали сами себя. Иначе просто съедят эту адвокатуру, уже съедали. Следующим шагом съедят совсем.
Спасибо большое. Это Иван Жданов, директор ФБК. Ну, а я воспользуюсь случаем и призову всех писать письма, в том числе адвокатам Алексея Навального. Кстати, у Алексея Липсера, одного из задержанных адвокатов Алексея Навального, которого судят по абсолютно придуманному, сфабрикованному делу. У него сегодня день рождения. Он находится в СИЗО в Владимире, поэтому, пожалуйста, напишите письмо, в том числе и Алексею Липцеру, тем более, что у него сегодня день рождения. Команде ФБК спасибо за то, что опубликовали эти кадры. Мы продолжим через мгновение. Вы пока успеете поставить лайк трансляции. А ко мне присоединяется педагог Дима Зицер. Вы, возможно, читали прекрасный его монолог на сайте «Медиазоны» некоторое время назад, который в целом был посвящен тому, что российская школа делает с детьми. А на этой неделе Госдума очень быстро, в окончательном третьем чтении, приняла законопроект об обязательных тестах на знание русского языка при приеме детей иностранцев в школы. Ну, то есть, по сути, детей иммигрантов в школу возьмут только если они знают русский язык. В противном случае доступ к образованию в России для них закрыт. Плюс там еще отдельные талантливые люди, типа так называемого главы СПЧ, говорят, что надо еще проверять вообще, законно ли находится ребенок на территории России. Как-то, в общем... Миграционная политика Российской Федерации, как всегда. Дим, привет. Сейчас, подожди, я тебя сейчас услышу. Услышу, возможно. Может быть. Включи свой...
Слышишь, это я тут. Во, да. Привет, привет, слышу, Таня. Да. Я говорю, что я очень рад, да, очень рад быть у тебя в гостях и вообще тебя видеть. Я прошу прощения, за тут могут быть фон какой-то. Я просто на границе между двумя странами. В первом попавшемся ресторанчике. Так
прекрасно.
Что я прошу прощения, прекрасно, если что-то будет не так.
Скажи, пожалуйста, вот вообще вот такой подход к отбору детей в школу. Это нормально, ненормально? Как это вообще должно выглядеть? Потому что выглядит, ну, скорее, как вот этот антимигрантский подход в целом в политике в России.
Слушай, ну выглядит это в первую очередь как селекция, и, в общем, это такие вызывают очень неприятные ассоциации, потому что, ну, я даже произнесу, какие ассоциации, но, в общем, от этого попахивает нацизмом, потому что предполагается селекция людей по формальному признаку, как мы понимаем. В частности, не знаю, по цвету кожи и так далее, и так далее. Да, кто такой мигрант, можем поговорить отдельно, но определения никакого нет. Значит, помимо всего прочего, это, безусловно, нарушает огромное количество конвенций, в которые Россия входит. Ну, например, декларация прав ребенка. Например, конвенция ООН о праве на образование. Значит, право на образование детское, в общем, прописано. Это консенсус мировой, ну что делать, из которого Россия вот так лихо вышла сейчас. Право на образование имеет любой ребенок. Значит, если ты спрашиваешь меня, как это обычно происходит, во всех известных мне странах происходит это следующим образом. Человек принимается в школу по возрасту, а дальше, если ему хотят помочь, то, понятное дело, существуют дополнительные программы, специальные курсы, везде это немножко по-разному. Ну, просто не знаю, могу привести примеры десятка стран, которые принимают большие волны мигрантов. Не знаю, Германия, Соединенные Штаты, Израиль, конечно, Франция и так далее, и так далее. Так что, в общем, это отработанная абсолютно программа, понятно, как это делать. Поэтому я с тобой согласен, это никак не связано с образованием, это никак не связано со школами. Это связано с канализацией вот этой самой ненависти, это связано с антимигрантским, античеловеческим, так сказать, настроением, мягко говоря, тех, кто этот закон принимает. Так что, в общем, вот так.
Ну, ты знаешь, вот мы не первый день эту тему обсуждаем, потому что в начале недели появилось сообщение, что вот основное чтение прошло, вчера приняли в окончательном, и я столкнулась с достаточно популярной точкой зрения, что вот вы, значит, выступаете в защиту детей-мигрантов, это у вас просто своего ребенка нет, который в школу ходит, где две трети класса ничего не понимает, ни на каком языке не говорит, и поэтому нормального образования нет и быть не может, поэтому все, значит, депутаты правильно делают. В чем ущербность такой позиции? У меня просто внутри все негодует, когда я слышу это.
Слушай, но это же ответственность государства и ответственность школы сделать так, чтобы человек был интегрирован. Это, в общем, совершенно тут все наоборот. Тут телега ставится перед лошадью на самом-то деле. Проще всего, знаешь, такой животный почти позыв, проще всего запретить, выбросить, арестовать и так далее, и так далее. Теперь государство, если вообще есть какой-то смысл в государстве, если оно для чего-то существует, оно существует в частности для этого, чтобы человек, который приходит в школу, чтобы он мог быть интегрирован еще раз. То есть слово-то верное, и вся история про знакомство с культурой – это, в общем, верно, и вся история, связанная с языком – это абсолютно верно. Но снова, это обязанность государства и обязанность школы, и департамента образования, и так далее, и так далее – предложить такие программы, в которые дети могут включиться. И тогда действительно можно сказать, что государство интегрирует, а не выбрасывает на улицу. И тогда можно говорить о том, что мы раскрываем, так сказать, руки навстречу идущим и помогаем им, и, так сказать, понять язык, и понять культуру, и коды, и так далее, и так далее. Теперь в тот момент, когда они выкидывают этих детей на улицу, ну, даже странно продолжать. Слушай, понятно, куда они пойдут? Абсолютно, там двух мнений быть не может. Есть тут еще один момент, понимаешь, про селекцию я уже оговорился. Что-то мне подсказывает, что русский мальчик с российским гражданством, который, например, до 7 лет рос у бабушки в Казахстане, он не будет проходить никакой тест, хотя по-русски он, возможно, говорит плохо или хуже своих сверстников. Так что абсолютно, опять-таки, нет здесь ни намека на облегчение жизни детям в школе, где много представителей, не знаю, других национальностей или с другими гражданствами. Это круто, если в классе учатся разные дети. Это правда, это не происходит автоматически, само собой. Это правда, в школе нужно приложить усилия для того, чтобы возникла спайка между этими людьми. Ну так, Таня, зачем школы-то существуют? То есть те люди, которые говорят, вы просто, у вас нет ребенка в школе.
И мне кажется, получается здорово, хотя пока у нас всего два выпуска. И я говорю про новую рубрику, которую мы запустили. Она называется «Медиазона на новостях». Вот, мы сначала думали, может быть, делать только Смирнов на новостях, но решили пожалеть Сергея Сергеевича. Он все-таки нас много, а он один. Вот, так что... «Медиазона на новостях» – это новая рубрика, в которой мы рассказываем новости. А вот здесь, в стриме «Медиазоны», каждую неделю у нас там некоторые промежуточные итоги. Мы стараемся максимально рассказать про работу наших корреспондентов, про те истории эксклюзивные, которые есть у нас. В программе «Медиазона» на новостях мы больше ориентируемся именно самые читаемые, обсуждаемые новости. Этот рейтинг мы получаем благодаря проекту True Story. Сергей Смирнов уже рассказывал, как это все работает, как это устроено, почему это новости. Не все из этих новостей попадут на сайт Медиазоны, но вот в этой руку Медиазоны, и в этом плане, мне кажется, ужасно интересной эта рубрика. Сегодня вышел очередной выпуск, очередной, это значит второй, прям такие супер актуальные темы, и то, что беспилотник атаковал в Чечне базу, и много другого. Даже Илон Маск, который стал самым богатым человеком на планете, даже это комментирует Сергей Смирнов, так что вы обязательно и обязательно посмотрите, это очень интересно. А на следующей неделе в этой рубрике вы увидите уже не Сергея Смирнова, там будут другие журналисты Медиазоны, может быть, и я тоже появлюсь. Завтра в рубрике «Политзэки» будет очень важный сюжет, история, рассказ Елизаветы Нестеровой, журналистка «Медиазоны», которую вы прекрасно знаете, потому что Лиза очень часто рассказывает нам про онлайны с разных судов. Она сделала ролик, рассказ про Алексея Горинова. Алексей Горинов сейчас, наверное, один из самых известных политических заключенных в России. Это муниципальный депутат. Первый человек, которого посадили по делу о так называемых фейках, чья вина состоит лишь в том, что он предположил, что в дни войны, когда погибают мирные жители, среди которых и дети, довольно странно проводить конкурс детских рисунков. Алексей Горинов самоотверженно, очень мужественно, храбро продолжает использовать каждое судебное заседание для того, чтобы выступить со своей антивоенной позицией. Он каждый раз показывает какие-то небольшие антивоенные плакаты. Каждый раз ему за это мстят, его держат в ужасных условиях, ему отключают отопление в камере, ему не оказывают медицинскую помощь. Но, тем не менее, Алексей Горинов мужественно через все это проходит. Обязательно напишите ему письмо, и я надеюсь, что завтра, когда мы опубликуем ролик, вы посмотрите его. Лиза Нестерова, я знаю, для нее это очень важный человек, и я уверена, что это будет отличный ролик. Напоследок еще хочу прочитать пару донатов, которые были. Алексей И спрашивает, где Ирина? В брекфаст-шоу Алексей и Ирина. Юлия Яковлева традиционно присылает привет от тайного общества ящерок, грибочков и лягушечек. Спасибо вам огромное. Очень приятно, когда есть какие-то добрые традиции. Благодаря вам, Юлия, и у стрима «Медиазоны» есть какая-то добрая традиция. Очень помогает выжить среди этой, прямо скажем, не самой радостной повестки. Хочу сказать огромное спасибо всем, кто смотрел. Спасибо всем, кто ставил лайки. Еще раз извините за технические неполадки. Иногда бывает разное у нас в эфирах, но неизменно спасибо каждому, кто смотрел. Следующий четверг стрим веду не я. Кажется, вы увидите великого Сергея Смирнова. Вот, а мы с вами все равно увидимся на следующей неделе, так что следите за YouTube-каналом Медиазоны. Всем пока!